из любой передряги, словно моя жизнь и не жизнь вовсе, а просто увлекательная сказка с обязательным счастливым финалом в конце каждой главы. Ладно, поживем, увидим. Что еще я могу тебе сказать, дружище? И вообще уж ты-то точно зря паникуешь. Повзрослеть — дело наживное, это у всех получается, причем без особых усилий. И у тебя со временем снова получится. А вот я, кажется, серьезно влип. Мало радости вот так сразу с бухты-барахты стать стариком.
«Понимаешь», — тихо сказал Мелифара, «у меня такое ощущение, что не только наши лица меняются. Вот что паршиво. Не знаю, что с тобой происходит, тебе виднее. Но я чувствую, что становлюсь, как бы это сказать, глупее, что ли. Я только что понял, что забыл многое, чему успел научиться за годы службы в тайном сыске. Совсем забыл, как отрезало. Осталось только смутное воспоминание, что раньше я знал кучу полезных вещей. И еще меня покидает уверенность в себе. И еще, знаешь, чем мне сейчас хочется больше всего на свете?»
Я вопросительно поднял брови, и он смущенно буркнул:
«Мне хочется напиться и расколотить все окна в каком-нибудь переулке. И уснуть счастливым. Вот так, Макс. Пока я еще могу держать себя в руках, хотя это очень трудно и неприятно».
«Напиться и расколотить пару окон, и я не прочь», — подмигнул ему я. «Проблема в том, что я понимаю, это непрактично. Стариковская мудрость, да?»
«Будем надеяться, что не старческий маразм»,
— неожиданно хихикнул Мелифара. И тут же виновато на меня покосился.
«Только не обижайся, Макс. Что-то меня заносит».
«Обижаться буду, когда маразм начнется», — спокойно сказал я. «Обижаться — занятие еще более непрактичное, чем битье окон».
«Мне почему-то не по себе, когда ты произносишь это слово «непрактично», — вздохнул Мелифара. «Нервы шалят».
«Еще бы они не шалили», — сочувственно согласился я. «В последнее время мы с тобой слишком часто умираем. Какие уж тут к темным магистрам нервы».
«Вот оно!»
— изумленно сказал Мелифара, даже по лбу себя, кажется, стукнул от избытка эмоций.
«Вот в чем дело!»
«И в чем же дело?» — снисходительно осведомился я. «Одари сокровищами своей лучезарной мудрости усталого старика». Я хотел его насмешить, но парень аж взвился.
«Думаешь, мне в голову уже не может прийти ничего путного? Ну и ладно, и думай себе, что хочешь, не буду ничего говорить».
«Глупости какие», — устало вздохнул я. «Мел, если ты сделал какое-нибудь великое открытие, будь добр, изложи его по-человечески. Не становись в позу непризнанного гения, ладно? И так проблем хватает».
«Извини», — смущенно сказал он. «Сам не знаю, что на меня нашло. Говорю ж тебе, я глупею на глазах. Просто у тебя был такой снисходительный царственный вид, точь-в-точь мой профессор математики. Даже физиономия похожа. А теперь слушай. Я почти уверен, что ты становишься старше не постепенно, а рывками. Всякий раз после того, как мы умираем, а потом оживаем. Помнишь, когда мы приходили в себя сначала в музее, а потом в этом странном месте, которое, к счастью, оказалось кухней? Я все время нудил, что ты отвратительно выглядишь. А ты в ответ отвешивал мне саркастические комплименты. Вернее, я думал, что это комплименты, а на самом деле ты говорил чистую правду, в каком-то смысле. Только я выглядел не лучше, а моложе, вот и все».
«Наверное, ты прав», — согласился я. «По этой жуткой манной каше мы часов 20 брели, и моложе ты не стал, это точно. Да и сейчас вроде как не меняешься».
«И ты ни капельки не меняешься, это точно»,
— заверил меня он. И с комичным энтузиазмом юного скаута добавил:
«Я, между прочим, очень наблюдательный».
«Кто ж спорит?» — усмехнулся я. «Ох, как бы там ни было, но отсюда надо выбираться. Унылое местечко. Убивать нас, хвала магистрам, вроде бы никто не собирается, но обстановка не радует глаз».
«Вообще-то от добра добра не ищут», — буркнул Мелифара. «Еще попадем снова на какую-нибудь сковородку. Бррр».
«Готов спорить, что лабиринт разнообразен», — вздохнул я. «И мы будем наслаждаться его разнообразием до последней капли крови. От добра добра не ищут, согласен, но здесь, по-моему, нет никакого намека на это самое добро».
«Ну...»
— нерешительно протянул он, потом отчаянно махнул рукой.
«Ладно, только на этом пустыре нет ничего похожего на дверь. Что будем делать? Ритуальные самоубийства, насколько я понимаю, не наш стиль».
«Еще чего не хватало. Ладно, слушай, есть у меня одна идея. Дурацкая, правда».
«А у тебя других и не бывает»,
— оживился Мелифара. Я скорчил зверскую рожу, выдержал эффектную паузу и, наконец, ехидно спросил: «Можно продолжать?»
«Валяй»,
— великодушно согласился мой друг.
«Дурацкая идея — это гораздо лучше, чем совсем никакой».
«То-то же», — снисходительно сказал я. «Так вот, поскольку дверей здесь нет и не предвидится, мы должны сделать их сами».
«Как это?»
— опешил Мелифара. «Как-как? Ручками?» Я демонстративно сунул ему под нос собственные верхние конечности. Они, мягко говоря, не слишком походили на мозолистые руки опытного мастерового, но это меня не смущало. Лапками передними, неумелыми. Тяп-тяп, что-нибудь да натяпаем. Ну, с маникюром у нас, конечно, потом долго будут проблемы, но не станем мелочиться. Одного живем.
«Ты с какой радости так развеселился?»
— опешил Мелифара. «Ни с какой», — честно ответил я. «Просто понял, что если немедленно не развеселюсь, как следует, сойду с ума. И чего доброго повешусь на первом попавшемся суку. А это, сам понимаешь, ни в какие ворота. Вот я и стараюсь. И тебе советую. Все уже так хреново, что хуже быть не может. Следовательно, может быть только лучше. Логично?»
«Логично», — растерянно подтвердил он и осторожно уточнил. «А из чего мы будем мастерить эту самую дверь? Как ты себе это представляешь?»
«Из подручных материалов», — легкомысленно отмахнулся я. «Из хлама, который валяется у нас под ногами. Надо полагать, качественной работы от нас никто не ждет. Достаточно построить некое подобие дверного проема. Стена, по-моему, не требуется. По крайней мере, я здорово на это надеюсь. Но если в итоге выяснится, что я дурак, и стена все-таки нужна, что ж, будем строить стену. Все лучше, чем бродить по этой помойке и ждать, когда какая-нибудь местная пакость нас убьет».
«Резонно»,
— неохотно согласился Мелифара. «Дверь мы кое-как построили. Вернее, не дверь, а некое подобие кособокой арки. Работа отняла у нас чуть ли не полдюжины часов и жалкие остатки сил, но в финале, жадно поглощая плоды своего давешнего мародерства на чужой кухне, мы чувствовали себя почти счастливыми. Физическая усталость — отличный способ забыть о прочих проблемах. Я ядовито обозвал наше грандиозное сооружение «золотыми воротами». Более омерзительной постройки в жизни не видел. Но и более комичной, пожалуй, тоже. На моей далекой родине «золотые ворота» могли бы обеспечить нам с Мелифара устойчивую репутацию очень крутых скульпторов-авангардистов. На вершине постройки, в конец распоясавшийся под влиянием благотворного воздействия физического труда Мелифара, водрузил здоровенную фиговину из желтого металла. Не потому, что она была необходимым элементом конструкции, а для красоты. Сие произведение рук нечеловеческих было преисполнено совершенно неземного смысла. Оно смутно походило на эскиз унитаза, кисти какого-нибудь радикального кубиста, и ни на что больше. Младших братьев фиговины, всевозможный желтый металлический лом, каковой, скорее всего, действительно был золотом, мы с энтузиазмом распределили по всей поверхности конструкции. Так что наши врата в бесконечность при случае свели бы с ума целую гвардию смоков и малышей. Если честно, я не слишком доверяю собственным идеям, сколь бы хороши они ни были. В глубине души я всегда опасаюсь, что ничего не получится. А уж что касается нашей постройки, одного взгляда на нее было достаточно, чтобы окончательно разувериться в успехе мероприятия. Мы вошли в проем, трогательно держась за руки. Больше всего на свете мы с Мелифара боялись потеряться. Мысль о том, что хитроумный лабиринт может раскидать нас по разным мирам, сводила с ума, поэтому пальцы Мелифара оставили на моей руке настоящие синяки. Подозреваю, что и я держался за его лапу несколько крепче, чем необходимо. Самое удивительное, что у нас все получилось. Стоило вступить под сень кособокой арки, и пустынная помойка навсегда стала страницей истории наших скитаний. Не самой худшей страницей, кстати. По крайней мере, именно на этом участке лабиринта мы твердо усвоили нехитрое, но очень полезное в данных обстоятельствах правило. Если поблизости нет выхода, следует создать его самостоятельно, из подручных материалов. Там, куда мы попали, нас ждал уютный домашний полумрак. Пахучая благость свежевымытого деревянного пола и пестрый переполох оконных занавесок. В уютном кресле-качалке сидела необычайно колоритная старушенция. Ее всклокоченные седые кудри, ястребиный нос и ярко-алая пародия на кимоно произвели на меня глубочайшее впечатление. «Баба-яга какая-то», — ошалело подумал я. «Ну все, гаиньки, сейчас она нас жарить будет». Но ее светлые глаза лучились спокойствием. Тонкие губы раздвинулись в снисходительной улыбке, а худые смуглые руки неспешно сложились в приветственном жесте.
«Некоторые гости бывают подобны ветру. Они врываются в дом внезапно и внезапно исчезают, не потрудившись полюбопытствовать, куда их занесло, и не обременяя себя необходимостью запечатлеться в моей памяти. Вы из таких, верно?»
Ее голос оказался на удивление звонким и чистым. Такие голоса иногда бывают у старых актрис. С возрастом они становятся все лучше, приобретая силу и глубину.
«А иные гости бывают подобны ссору, который приносит ветер», — продолжала старуха. «Они остаются надолго, путаются под ногами, но, подобно прирученным пео, позволяют себя кормить, а иногда и гладить». О, такой гость может долго проваляться в каком-то...